Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 21 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Ну, прямо сказать, и не мужчин мы тоже здесь приветствуем категорически и с большим, огромным удовольствием и все вот это вот. Да, и 175 206 автомобилей уже сейчас в столице. 175 206 автомобилей. И это очень хорошо, и это очень правильно, скажу я вам, выбираться на выходные из Москвы. Правильно же, что это правильно. Потому что это неправильно оставаться здесь и смотреть на то, как бегущие люди зачем-то блокируют вам Москву. Вот казалось бы, для нас ни разу не блокируют пешеходные переходы, тротуары, не делают нам что-нибудь такое. Вот говорят, товарищи автомобилисты, а не хотите ли вот, к примеру, сегодня, ну, прохватить по старому Арбату? Мы такие, ну, он же пешеходный. Такие, да ничего страшного. Ничего страшного, ну ведь это же, ну не каждый же день, ну и в конце концов, для благого дела мы же должны вам показать все прелести арбатских переулочков, которые вы не видите из окна своего автомобиля обычно, правильно? Давайте прохватим. А как вам, к примеру, перспектива поёрзать по Красной площади? Ведь в конце концов мы не должны забывать, что когда-то Красная площадь принадлежала вам, автомобилистам, и вы ее пользовались просто как... Ну, просто как части транспортной инфраструктуры столицы. Зачем же забывать об этом? Вот вам Манежная, пожалуйста. Давайте здесь круговое движение вокруг фонтанчика, по Красной площади, про вот это вот все. Да? Да, я спрашиваю. Нет, нет, такого никогда не бывает. А вот если побежать, к примеру, марафон, ну так, пожалуйста, мы вам транспортный налог, а они нам перекрытие, правильно? Нет, ну это я так набрасываю просто. Ну нужно же что-нибудь набросить, когда все хорошо. Если все хорошо, должно же быть что-нибудь такое. На самом деле вообще никак не парил меня московский марафон. Больше того, получил массу удовольствия, наблюдая за постами своих друзей и коллег, которые бегут, бегут, бегут все время, куда-то бегут. А я не бегу, у меня нет кроссовок просто подходящих. Так бы я уже давно с вами, конечно. Но ведь самое же главное в этом беге, помимо всего прочего, всего самого главного, это еще и хорошая обувь. Иначе коленочкам кирдык сразу, а за ними и позвоночник тоже прикажет долго жить, правильно? А где их взять? Все время некогда, все время на работе. Красной площади можно кусочком проехать мимо Василия Блаженного. Justice Project мне сообщает. Спасибо большое, Justice Project. Это задворки называется. На задворки нас выдавили. Но и пешеходам тоже можно кусочками иногда ходить по дороге. Там, где пешеходный переход. Или там, где захочется, правильно? Они же не отказывают в этом удовольствии никогда. We'll be right back. Как выглядит алгоритм выбора пилюли для утренних моторов? Ну, вот примерно так. Вот эту. Нет, вот эту. Нет, вот эту. Или вот эту. О, здесь картинка с космонавтом. Вот эту, наверное, нужно брать. Вот примерно. Вот так и выглядит алгоритм. Бегать по асфальту — это очень вредно. Это для бегунов, Сергей Волк. Конечно, но только забыли им сообщить об этом простом непреложном факте. Товарищи бегуны, вредно бегать марафон. Все свои 140, эти, сколько там вы делаете? 340, миллион 40, 42 километра, 150 метров. Не знаю, сколько точно. Это вредно делать по асфальту. Товарищи, вот вы зожевцы, а сами себе гробите опорно-двигательный аппарат. Скелет ваш и вот это вот все, который вам потом спасибо за это не скажет. А еще и подпортили здорово ауру себе, потому что ведь вы представляете, какое количество людей вас ненавидело в этот момент. Тоже мне, бегуны. От инфаркта бегите. От инфаркта убежать пытаетесь, что ли? Не убежите. Ладно, я приветствую вас, Сергей Волк и Иван. С нами здесь Александр Первый, Роман Ясенева, Justice Project, Владимир, 1983. Еще Росомаха, Галина, ваш слушатель, который наш слушатель, Алексей Лысенко, Justice Project, Борщ, Борщ, Игранов, Сипян, Павлик и кто-нибудь еще посвежее. Слава Истринский, Мак Мёрфи, Инга, Паштет, СД, шеф Комендор и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК под латиницей в одно слово. Это легко переварить, примерно как стакан кефира. Говорит МСК бот в одно слово. Заходите. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК Радио». Говорит МСК Радио. Говорит МСК. Поддерживайте. Давайте поддержите. Радио говорит МСК. Ой. Где здесь был правильный вопрос? Как она? Ламба Урус. Вот, Александр Первый спрашивает. Александр, местами умопомрачительно, местами озадачивает. А вообще-то, конечно, это какая-то магия. Ну, в смысле... Но я потом расскажу, ладно? Ну, потому что здесь не обошлось без какого-то элемента. Элемента, который неосязаемый, неописываемый. Его сложно подогнать под какую-нибудь формулу там, или вогнать в какую-то форму более-менее понятную нам. Но чтобы можно было понять его. Вот есть такие элементы. К сожалению, автомобильных компаний, которые продолжают делать тачки, изготавливать, буквально выпекать автомобили, которые снабжены вот этим элементом, секретным ингредиентом, который что-то такое добавляет. Потрогать нельзя, понюхать нельзя, пальчиком поцарапать ногтиком тоже нельзя. Написать на бумаге сложно. А тем не менее он есть. Он есть, этот элемент. И именно этот элемент превращает Ламбо в Ламбо. Ну, в смысле, не в Порше, не в Ауди, не в Фольксваген. Не к завтраку будет вот это сравнение сейчас прозвучало. А именно в Ламбо. Вот это удивительное дело.
В движении.
Ну, давайте про движение. 7373948, 7373948, только что 175, теперь уже 190. Устроили 3 ДТП. От Q8 сильно отличается. Джастис, давайте я с движением разберемся. И рубанем сейчас по Ламбе, по нашей, потому что сегодня много событий. Много вообще всего произошло. Густенько как-то пошло. Пошло так густенько, что даже на этом фоне новость о том, что скукоживается снова автомобильный рынок легковых автомобилей в России, как-то выглядит странно. Хочется спросить: алло, ребят, вы в окно-то выгляните. Вы перестаньте свои циркуляры изучать со статистикой. Октавия свеженькая. В окошке у нас много подробностей о Тусане новеньком. Что это там у Kia случилось? Мерседесы снова отзывают. Мерседес отзывает снова выпущенные и проданные в России автомобили. Но жизнь бьет ключом, а вы говорите, что Чего-то у нас там загнивает. Ничего не загнивает. Продвижение. Я хочу послушать вас. 7373-948. 7373-948, 495-й код. Ведь это же рубрика же в движении. Она называется «В пробке», «В заторе». 553. Пересчитал я и суммировал согласованные и несогласованные перекрытия. Получилось 653. Их меньше не становится, ребятушки. Доброе утро. Скоро октябрь, а перекрытий меньше не становится. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, доброе утро.
Доброе. Как вы?
Не было у вас два дня. Где были?
В Карелии. Извините.
А, в Карелии. Извините, не знал.
Отлучался. А что, Фомина? Фомина тоже не знала. Я ей, вероятно, не оставил записку. В Карелии.
Да, она как-то ее спросили, она сказала. Сами выясняйте, где.
Вот так, да, сказала?
Да.
Извините. А это все потому, что у нее самой не было информации. Я просто настолько летел, мчался, обгоняя Сапсан. Вы знаете, я пешком бежал. Сапсан рядом ехал, а тут здесь слева. А я такой бегу, потому что там нас Ламборгини ждал Урус. И три дня я думал, что кто-то кого-то убьет. Но все живы. Ни он меня, ни я его. Мы друг друга не убили. Прекрасный автомобиль хотя бы поэтому. Скажите, я сейчас все расскажу. А где вы сейчас, вот в данный момент?
Удивительно, Роман, шоссе энтузиастов, представляете, едет удивительным способом.
Не знаю, ущипните, может быть, это сон, ущипните себя. А почему?
Не знаю, удивительно просто.
А потому что вы не доехали до ремонта, вы еще в районе метро шоссе энтузиастов, авиамоторное, вот здесь.
Нет, я проехал, вот шоссе энтузиастов я проехал. Обычно пробка начинается на шоссе энтузиастов и дальше до авиамоторной, до ремонта.
Вы представляете, Яндекс.Пессимист сегодня, он вводит в заблуждение, говорит, что там пробка у вас на шоссе энтузиастов. Там
нет, красный. Ремонт есть, но пробка начинается гораздо дальше, вернее, это ближе к авиамоторной, к ремонту, чем обычно.
Я понял. Хорошо, спасибо вам большое, держитесь, хорошего понедельничка вам.
Спасибо,
взаимно, Роман. Этой недели наступившей тоже, которая у нас будет по-разному. Сейчас я посмотрю на погоду, потому что понедельник, он обязывает как-то еще и про погоду подумать. Плохо сейчас в области. Самый плохой въезд — это Щелковское шоссе непосредственно перед Москвой. А на небольшом удалении от Москвы, ну, традиционно Новорязанское, Рязанское шоссе, эти страшные слова, джиу-джитсу, ушу, кунг-фу, островцы и октябрьский. Вот это ужасные, смертоносные слова. И эти, и снова вот в этой связке их нужно говорить. Утреннее ушу в Октябрьском и Островцах. У вас там уже и два ДТП даже случилось. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Да, доброе утро, это Денис Павлов. Хотел вам сказать, вот, да, посмотрел ваш Инстаграм. Очень интересно.
Вы все так это вы посмотрели мой Инстаграм? А я думаю, кто... А это вы. Спасибо большое.
Спасибо. Да, хочется сказать самое главное, пока не забыл. Вот больное самое наше место. Стыки на мостах на третьем транспортном кольце. Когда же они все-таки будут более мягкими и удобными?
Вы знаете, угнетает то, что они их бесконечно всегда делают, и в результате получается всегда хуже.
Иногда ты подлетаешь так, что головой об крышу бьешься.
А если у тебя еще и автомобиль... Давайте сейчас сядем. У вас семечки есть? Есть семечки? Нет? Сейчас бы мы как эти бабулечки сели на скамеечке.
Да.
И семечки стали бы лучить. И такие... А если, к примеру, вот еще, Петровна, идешь вот так вот на автомобиле с этой... с балкой сзади, а не с многорычажкой. И вот такой еще уклон есть вниз и загибается чуть-чуть дорога. И ну, ты наезжаешь на такой стык.
Проблема.
Ёлки, так зад перебрасывает, что порой страшно становится. Вот реально, если балка сзади, и если...
А если прицеп?
А если прицеп? О, с прицепом вообще ходить не моги туда, на третье кольцо. Это проблема. Особенно хочется спросить, ребят, зачем вы все время ухудшаете? То есть они говорят, мы стыки делаем. Но они же не говорят, лучше они или хуже они их делают. Они их хуже, похоже, все
время
делают.
Есть вообще технология такая, которая позволяет их сделать...
Конечно, есть. Удобными. Конечно, безусловно, есть.
Ну... У наших.
А, в смысле,
людей, которые этим занимаются.
Я думаю, у наших есть. Она чрезвычайно серьезно охраняется, чтобы, не дай бог, кто-то о ней не узнал. Вот не дай бог, она должна быть...
А может быть, мне кажется, знаете, это сделано сознательно, чтобы не гоняли, как вы думаете?
Так уже сразу полицейских бы лежачих туда укладывали, и все. Ну, чего уж ходить вокруг да около.
Хорошо, ладно, хорошо.
Спасибо, утром. Спасибо большое. Да, нет, ну, в смысле, нет, не чтобы не гоняли. Нет, хотя, с другой стороны, вы знаете, вы прекрасную подсказку нашим царькам региональным, которые устраивают путь дорожка фронтовая у себя... Ты въезжаешь какой-нибудь, едешь, когда долго едешь по России, и когда едешь по России тогда, когда еще в те времена, когда еще не было платок замечательных, вот этих полторы трассы хорошие, вот. И едешь из губернии в губернию, переезжаешь, и прямо видно, где в губернии, как он называется, генерал хороший, думающий о людях, а где нет. Раз, и у тебя пошел хороший асфальт. Шуршит все. Потом въезжаешь в другую область, прямо вот от Стеллы, что ты въехал в другую область, у тебя хрязь и закончился асфальт, и началась путь-дорожка фронтовая. Так вот, вот это идеальный вариант, мне кажется, такому губернатору вы сейчас подсказали. А это чтобы вы не гоняли. Вот, ну, президент сказал понизить статистику по смертности, по аварийности. Вот вам, пожалуйста, по такой же дороге не разгонишься. Так что это все ради вас. Все для вас, товарищ. Да, кровиночки не пожалею своей для вас. Вот лишь бы только вы были живы и здоровы.
Моторы.
Понедельник сегодня, а впереди вся неделя, которая завершится 27 сентября в воскресенье. Удивительный факт. Все сходится. Это будет конец недели, воскресенье и 27 сентября. Сегодня, точнее сейчас, плюс 8, облачно с прояснениями, ощущается как плюс 5. Приветствую вас тоже, Маргадон. Вернулся из наших Палестин. Из ваших. Хорошие у вас Палестины, если Палестины у вас это Карелия. Да, вернулся уже. И привез с собой багаж впечатлений. Серьезно. Вот из всех поездок в Карелию, а в Карелию, к счастью, я хочу вам сказать, в связи с закрытыми границами и карантином, Карелия вдруг стала одним из центров притяжения всех организаторов автомобильных туров и всего остального. Почему? Потому что страна у нас большая, а мест, где можно совместить все, инфраструктуру, сервис, виды, дороги, и причем наличие разных сред предполагаемого обитания для автомобилей, мест таких, как оказалось, не очень много. Где-то есть красоты природные, но нет дорог. Где-то есть дороги, но нет природных красот. Где-то есть и дороги, и природные красоты, но нет инфраструктуры, негде жить. Ну, в смысле, ну, нормального места нет, чтобы заночевать. И вот постоянно какое-то несовпадение. И оказывается, что Карелия становится одним из тех мест, где, в общем-то, сходится все. И дикая природа, и классные дороги, и классное отсутствие дорог. Отсутствие дорог тоже может быть показательным. То есть их может просто не быть, а может так не быть дорог, что ты прекрасно пользуешься раллийными допами, где свистят своими моторами болиды в рамках ралли «Белые ночи», а здесь ты свистишь на ламбо. Где есть вот это вот все. И так, чтобы все совпало. И Карелия в этом смысле, конечно, уникальный регион, потому что все это есть и в правильных пропорциях. И еще немножечко чудесной местности, заболоченной, если хочешь. Ну, какой угодно. В общем, классно там. Поэтому туда вот и приходится... Счастливиться туда ездить по несколько раз в месяц. Вот за этот месяц уже второй раз. Ну, в смысле, вы знаете. Итак, сегодня давайте про погоду все же на предстоящую неделю. Я немного дам ощущений температурных. Сейчас плюс 8, а максимально днем сегодня будет плюс 15. Далее дневные температуры до конца недели. 21, завтра 22, 21, 22, 22, 21. Но это ли не бархатка, ребятушки? Ну это же вот и есть хороший, правильный сезон, когда комфортно, когда в легком пиджачке или в жилеточке, да в той тонюсеньком свитерочке на всякий случай. Когда хорошо, когда вроде бы и солнце, так и не жарит. Начиная со среды, абсолютно солнечная, ясная погода, так обещает нам Яндекс.Погода. А сегодня и завтра переменно облачно, но без осадков. Ночные температуры на этот же промежуток сегодня 11, далее 11, 10, 9, 10, 9, 9. Тоже ничего ночью. Ну и на всякий случай я посмотрю на сегодня 6 метров, западный ветер. Восход в 6.13, закат в 18.30, 12.17 световой день. Совсем немного осталось нам, 17 минуточек до солнцестояния. Теперь уже практически зимнего. Все, зима окончательно близко. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс 3 балла. Я надеюсь, что вы получили эту жизнеутверждающую информацию, и теперь у вас тоже все будет хорошо. Денис Павлов, что это вы постите? Буханочку какую-то или что-то? Сейчас, секундочку. Вы присылайте, да, буханочка, присылайте ваши картинки, если не стесняетесь, ваши пожелания, эмоции, все это. Я читаю, у нас главное средство связи, главное по интенсивности, это Telegram-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это как пейджер раньше, в 90-е, помните, как пейджер, но только в интернетах и в Телеграме. Очень удобно, попробуйте. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Есть еще 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. И, наконец, 925-88-88-94-8, это СМС. Сюда я тоже принимаю ваши сообщения. Мне кажется, что совершенно бессмысленно ждать 8 часов для того, чтобы там уже после 8 начать с вами общение и микроскопический рассказ о том, как мы слабо Карелию покоряли. Правильно? Потому что все равно ни к 6, ни к 7, ни к 8, и даже, пожалуй, что и ни к 9 владельцы Lamborghini не просыпаются. Не знаю, когда они просыпаются, как они это делают. Может быть, в обед, может быть, напротив. Напившись кровушки, ложитесь под утро спать, а просыпаетесь только к закату следующего дня. И вот это вот все распускает, взмахиваете крыльями и снова улетаете. Не знаю я, честно говоря, чем вы занимаетесь. Поэтому, если вы не против владельца Ламбо, мы здесь так по-нашему, по-простому, по-обывательски перетрем немножечко за урус за ваш. Ладно? Вы уж не обижайтесь, если что не так сказано будет.
Моторы.
Так, ну и что оно такое Lamborghini для вас? Давайте, коротенько, тезисно, можно? Потому что я спросил у нескольких специалистов по раскручиванию, там, по всему этому, там, ребята, у которых инстаграмы миллионные и все остальное. Я говорю, наверное, аудитории же нельзя признаваться, что впервые знакомишься с Lamborghini. Я говорю, наверное, нельзя, потому что ведь ты же должен все время реноме, ведь ты же должен все время с лицом. А какое лицо, если ты автомобильный обозреватель, журналист, и говоришь, а вот с этой тачкой я не знаком. Вот, это уже не то. Не то лицо. Уже немножечко, как бы, вот, не так. Вот. Но поскольку здесь все свои, я думаю. Я вот среди своих, это же как в семье. Среди своих не зазорно и лицо потерять, и все остальное. Вот, поэтому я здесь могу сказать, что это был первый Lamborghini в моей жизни. У нас с ним случилась практически первая брачная ночь. Вот, и по разным причинам. Не потому, что автомобили плохие, а потому, что, на мой взгляд, Lambo и еще несколько брендов — это такие бренды, ну, которые максимально минимально подходят для нашей современности. Вот максимально не подходят. Но мне так казалось. Это такие автомобили, которые все время где-то они либо на родине в Италии у себя обитают, но вот на серпантинах, на горных, где-нибудь, или на треках спортивных, таких уже закрытых для формулы, но раньше эти треки использовались для формулы, а сейчас там, ты живешь, условно, где-нибудь в окрестностях Мадрида, да, Мадрида, и у тебя потрясающий трек, как это, вот это вот все. И ты туда в выходные раз и прохватил. Так-то ты ездишь на чем-то другом, на Ауди там, или на Порше, вот, а в выходные берешь свой Авентадор и туда. Вот это вот все. Но с нашей действительностью, задал тебе вопрос, Lambo в Москве, это все 100%, даже если Rolls-Royce можно использовать, или Bentley, вот используя все его качества автомобильные и, конечно, показывая свой статус окружающим. Ну, то есть ты не только из-за статуса, но все же пользуешься им как автомобилем, и он тебе, как бы, отвечает твоим запросам повседневно. То взять, к примеру, Lambo, ну возьми Huracan. Вот что он повседневно здесь удовлетворяет тебя в Москве? Какие твои потребности повседневно? Исключительно только показать размер своего благосостояния. Вот исключительно это он показывает. Но же все остальное, ну, он все равно как мега-супер-арабский скакун в загоне себя чувствует. Вот как в манеж его вывели, говорят, ну давай в манеже, походи, покажи, как ты умеешь. Говорит, ребят, да меня нужно в поля, меня в степи нужно, я такого вам покажу. Они такие, не-не-не, степи, извини, степей у нас нет, давай ну, тут в манежике 3 на 3 метра, походи, покажи, какой ты. Ух, как красиво. Вот это ламба в Москве. И зачем тогда оно нужно? Это я сейчас пытаюсь оправдываться и говорить, почему не было у нас раньше тестов. Так вот, можно тезисно, в телеграмчик можете бросить или словами можете описать. Если бы пришлось вам объяснять человеку, который никогда в жизни не знал, что такое ламба, и больше того, у вас под рукой не оказалось бы мобильного телефона или фотографии этого автомобиля, и вам на пальцах нужно было объяснить. То есть речь о ваших ощущениях. Вот что это? Из чего состоит ламба? Потому что на самом деле, если говорить о технических аспектах, то времена, когда мы, на мой взгляд, времена, когда мы могли говорить что, вот, об уникальности производственного процесса, об уникальности работы людей руками, вот какие у них руки, вот как они все это делают, из каких материалов, как вот подход, алгоритмы работы. Вот эти времена, по-моему, уже прошли. Ну, в смысле, уже не делается ламба так, как делалось там 30 лет назад. Да и Феррари тоже не делается, и вообще ничего не делается. Унификация, маркетинг, менеджмент, логистика, еще какие есть страшные слова. Вот, ну вот что-то такое. И только после всего этого идет там инженерная мысль, все остальное. Но может быть в Ламборгини инженерная мысль все еще не на таких задворках, как во всех остальных автомобильных компаниях находится. Нет, инженеры в Ламбо все-таки на достойном месте и счету находятся. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, смотрите, по поводу Уруса, да, что я думаю. Машина крутая.
А вот если не про Уруса, вот если про Ламбо, потому что ведь вы же, когда едете знакомиться впервые с автомобилем, вы еще не знаете, что там оно такое, поэтому... Но ощущение понял. Бренда
Давайте
есть.
Давайте просто берем слово Урус, сделаем слово Ламбо.
Да,
вот,
да.
По поводу вот Ламбо, да, то есть эта машина, как бы, она понятна, она крутая, серьезная, мощная, красивая, но тачка, я так понимаю, как вы говорите, да, там Москва, не Москва. Дело не в том, что в каком городе ты живешь, а дело в том, что для чего тебе эта машина нужна.
Да.
Если ты хочешь получать адреналин, да, ощущать управление, получать, как говорится, кайф от езды на этом автомобиле,
да.
Эта машина не на каждый день, не на каждый день. Эта машина должна быть как минимум третья.
Может ли Ламборгини быть дешевым автомобилем, доступным автомобилем? Вот вопрос. Может?
Никогда она не может быть доступна.
Может ли быть Ламборгини массовым автомобилем? Вот шума много.
Массовый у нее это получается Урус этот новый.
Вот.
И то не все ее купят. Она как бы они ее определяют как массовый автомобиль для определенной кассы.
Мало кто купит, конечно.
Мало. Да, мало кто ее может позволить купить себе, и даже мало кто может подумать о приобретении такого автомобиля.
Не, потом, вот, давайте, смотри, вот мы можем подумать еще, мы можем подумать. Но все-таки у него же есть какая-то цена. То если бы цена была... Если бы цена была душа...
Люди, которые живут в регионах...
Да ладно, если 20-25 миллионов рублей, это что, деньги?
Ну, за 25 миллионов рублей, мне кажется, какой-нибудь...
Я вас
в регионе
умоляю.
Можно купить себе целых...
Да на полквартиры нормально в Москве не хватит, 25 миллионов.
На коридор не хватит.
Я вас умоляю. 25 миллионов — это обстановка только. Ну, там, диванчик, столик, там, не знаю, 25 миллионов. Я вас умоляю. Это просто вообще не деньги. О чем вы говорите? 20-25 миллионов — это такое. Ладно, хорошо. Можно я скажу? Вот что такое ламба? Сейчас должна быть небольшая у нас анонсовая штучка такая. Что такое ламба? Это что-то недостижимое, безусловно, недостижимое. Что-то позволительное только небожителям, но каким-то людям запредельных качеств. Запредельных. И это вопрос даже не цены. Это вопрос чего-то другого какого-то. Это ярость, безусловно. Это, безусловно, темперамент такой на грани, знаете, настоящая итальянская пара влюбленных, которые действительно до безумства друг друга влюблены. Что они хотят сделать первым делом? Они хотят любить друг друга так, что невозможно, и в следующую секунду убить хотят друг друга, потому что дикая ревность, потом снова любить, потом снова убить, и вот это вот постоянно, вот это Ламборгини. Вот что-то такое. Конечно, цена, которая никогда не может быть, никогда ни в каких обстоятельствах не может быть достижимой для обычного человека. Иначе это будет уже не лампа. То есть не должна быть цена достижимой. Нет, это что-то должно быть. Это что-то все еще с душой. Это все еще привет оттуда, из тех эпох, когда автомобили выпускались такими, про которые сейчас мы говорим, вот этот автомобиль с душой. Не знаю, какая там душа, это такое дело. Но вот это все ламба. Конечно, яркие цвета, ну и так далее. Там потом звук, вот это уже вторичное. Какие-то вещи такие, из которых состоит образ Ламборгини в душе. Вот я сейчас их на вас вывалил. А что на самом деле? И получился ли первый SUV в истории бренда Ламборгини действительно Ламборгини? Или это получилось хорошо, но не Ламборгини? И действительно ли он SUV? Действительно ли он кроссовер, который готов съехать с дороги и больше того, потом съехать с грунта в плохой грунт, а потом вообще уехать с дороги? Может ли он это сделать? Вот это мы с вами и выясним.
Моторы.
Итак, моторы мы продолжаем. 200... Секундочку. 280 тысяч написано мне. Так только что же было 190, потом 200, а теперь сразу 280. Ребят, это никуда не годится. Самое... Это же информационный источник, правильно? Экран из ситуационного центра ЦОДД. Информационный источник. А что может быть самым страшным для информационного источника? Самое страшное для информационного источника – потеря доверия. То есть, когда ты перестаешь верить, то все, это уже не информационный источник, это дезинформационный источник. А зачем нам дезинформационный? Вот сейчас я уже на пороге потери доверия. Ну как, только что 190, теперь 280. Что, десант высадили сюда? Небольшой. Ну, не знаю. Ну, ладно, 280, вот столько сейчас как будто бы автомобилей в столице. А может быть, действительно, в понедельник такой приток вас, дачничков. И так вот и вышло. Так. Как прошло укрощение строптивого итальянского бычка Самсон Самсонов? Прямо сейчас об этом. Вы еще можете зацепить, кстати говоря, в инсте сторисы. Как раз самое, на мой взгляд, самое, ну, необычное для Ламборгини. Вот слышите, это звук. Мы через реку едем. Ну, такой брод. Брод. Дорога, превратившаяся в реку. И вот так вот мы на ламбо шуруем по этому всему делу. Вокруг тайга. Это болото. Ну, реально заболоченные пустоши такие. Потом вдруг лес сразу. Потом грунт, какие ямы, валуны. Вы знаете, что Карелия — это в первую очередь ландшафт, продиктованный сначала наступающими, а потом отступающими ледниками. Поэтому там реликтовых вещей очень много. И валуны, оставленные ледниками, и сам рельеф местности, опять же, обусловленный идущим ледником или отступающим ледником. То есть где поскалистей, там выступы, где помягче почва, там впадины какие-то, вот это все. И все это в речушках, болотцах. И вот в этом... В этой местности мы и тестировали ламбу. И в этой тоже нужно сказать, потому что у самого теста была своя особенность. Но я сейчас быстро пробегу по вашим ответам, что же такое ламба. Ламба — это настроение, хорошее настроение. А за хорошее настроение стоит платить, пишет Олег Француз. Вот именно, Олег, вот именно. Потому что сейчас огромное количество автомобилей, находящихся просто в премиальном сегменте, в спортивной нише, технически, ну вот если говорить исключительно о железе, технически, можно назвать сопоставимыми с ламбо. Но ощущения таких они не дают. Значит, речь о чем-то нематериальном, о чем-то таком, вот что прям вот находится в сфере подсознательной. И за это, да, приходится платить. Так, про эксклюзивность ранее говорили и про Porsche, а сейчас Cayenne в каждом дворе, Дмитрий Цыпков пишет. Да, абсолютно верно, Дмитрий. И больше того, вот сейчас, если на улице увидишь Taycan, к примеру, первый электрический Porsche, и, на мой взгляд, гениальный автомобиль, увидишь Taycan, будешь впечатлен. Не только тем, что это Taycan, электричка, по сути, но и тем, что вот ведь бывают какие люди могут позволить себе Taycan. Будем думать мы. Вот ведь какой человек позволил себе такой автомобиль. Дорогой, роскошный, быстрый. При этом мы уже, наш глаз даже не фиксирует панамеры, которые превратились просто в ширпотреб. Но уже не фиксирует на улице глаз панамеры и уж точно никак не выделяет ее из потока. Панамеры и панамеры. При том, что панамера-то, конечно, она подороже будет Тайкана. И там характеристики потрясающие автомобиля. Ну, как-то не фиксируется. Здесь согласен с вами, это еще не масс-маркет, ну, не ширпотреб, естественно, но, тем не менее, и не что-то эксклюзивное, когда мы говорим о Porsche. Вот 911 увидеть, может быть, еще как-то вот и он выделится. А Panamera уже нет, а Cayenne так и подавно. Так, на броне 78, на встреч бронированные 78. Так, это про Мерседес что-то. Ламба ассоциируется с детством. 98-й, первые компьютерные игры, Need for Speed и полицейский Ламба. Конечно! Count Touch, по-моему, там был, да? Да? Вот если я не путаю, что-то вот оттуда. Porsche Cayenne, не Porsche, Touareg. Aurus это Q8, но People хавает, платит за бывшего теперь потребителя, не ценит инженерного искусства. Justice, вот спасибо за этот небольшой обзор. Честно, вот на этом остановлюсь. Смотрел Инстаграм, интересно. Да, Карелия уже лучше, чем Ламба. Карелия же. Ну, Карелия вообще, я вам так скажу, лучше, чем Карелия, вообще сложно что-нибудь предположить. И само сравнение Карелии с любым самым гениальным автомобилем, конечно, не... Карелия начинает и выигрывает, я вам так скажу. Чего бы там ни было, но она точно начинает, и она железобетонно выигрывает. И вам тоже, Роман 13, большой привет. В Б-класс даешь Ламба. Гольф в крыло чай. Нет, Илья, я надеюсь, что... Илья, проснулся наш замечательный шеф-пилот. Илья Пинскер. Нет, в гольф-классе Ламба не будет. Почему? Потому что сейчас Ламба в этом сегменте уже есть, уже придумана. Другими брендами, но придумана. Новый родстер от Теслы за 1,9 км. Самая быстрая тачка, но электрическая только за... Да, хорошо, Боб, спасибо большое за эту информацию. Все, я прочитал ваше сообщение, что такое Ламба. Теперь давайте перейдем к факту. Зачем, я спросил ее, зачем вот этот тест устроили вы? Спросил у замечательной девушки, которая занимается маркетингом и пиаром компании Lamborghini, не только в России, но и в Восточной Европе. Спросил ее, говорю, а что случилось? По поводу чего свадьба? Уже вроде бы же все поженились какое-то время назад. Автомобиль произведен в 17-м. Чуть позже, ну я имею в виду премьера, чуть позже появился в России. И все хорошо. И не сказать, что заказов. Говорю, в чем новость? А новости никакой нет. То есть ничего не случилось сейчас у Уруса такого, ради чего мы туда поехали в Карелию, чтобы вот с этим чем-то познакомиться новым. Нет, такого не произошло. Произошло другое. Тесты Уруса, показательные заезды Уруса для журналистов, трековые, были в Москве. По-моему, на Moscow Raceway. Это что-то такое было. Тесты, где Урус погружали в природную среду, на грунт, вот где-то там броды, преодоление, что-то такое. Такое тоже было в России. Для этого и их Урусы вывозили на Алтай в прошлом году, если я ничего не путаю. Но такого мероприятия, в котором в рамках одного этого мероприятия у одного человека, у одного журналиста была возможность попробовать этот автомобиль в трех из четырех основных сред его существования, в трех из четырех, а именно на гоночном треке, на шоссе и... На грунте, на так называемом оффроуд участке, но вы точно должны понимать, что у каждого автомобиля свой оффроуд, правильно? Если вы возьмете Audi A8, у A8 свой оффроуд. Он есть. Этот автомобиль может съехать с дороги, у него есть полный привод, у него легендарный полный привод, и все на свете. Но у него оффроуд свой. Он может проехать по грунту, ну, условно, геометрические препятствия он уже не сможет преодолевать. Но где-то на грунте или по снегу он может проехать. Так что у каждого автомобиля свой оффроуд. Когда вы говорите, да фигня это, что, это же не внедорожник. Конечно, не внедорожник Урус, но тем не менее у него есть свой оффроуд, который он может преодолеть. Так что такая история. Значит, трек, шоссе, условный оффроуд, грунт и все такое. Вот. И вот эти три среды в рамках одного мероприятия автомобиль не посещал с журналистами. Поэтому можно сказать, что это была премьера автомобиля для российских журналистов, блогеров, где обедали на Ламбо. Андрей посмотрел сторисы, да, обед Ламбо. Там уже нет этого ресторана, его строили специально для этого мероприятия. Сейчас вы там найдете только чистую поляночку и очаги от костров. Там уже ничего не будет. Вот. И вот это уникальность данного теста. И начали мы с Игоры. Игора — это современный, совершенный автодром, который построил товарищ Тильке для нас и для того, чтобы Россия могла принимать еще больше автоспортивных мировых мероприятий. Москва Рейсвей и Сочи автодром нам мало. Теперь у нас есть Игора. Доброе утро, да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, доброе. Роман. Всем хорошей, да, недели. Все
взаимно.
Да. Вот, вы знаете, вот после всего того, что я услышал, лишний раз вот вспомнился «Бумер-2», когда говорит: «Братан, не нужна тебе такая машина». Вот не знаю почему, но вот эта фраза прям... Вот я смотрю на нее, да? Ну, частенько вижу здесь. Из полу катается, на самом деле.
Я вас понимаю. Заказы на 8 месяцев вперед, да, на «Урусы». На 8, да, месяцев вперед. Минимум 6 месяцев будешь ждать свой «Ламборгини».
Да, 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 да. Ну вот на самом деле вот... Сейчас вот посмотри на нее, да?
Да.
Я не понимаю действительно, зачем ее начали, ну, настолько сильно рекламировать там журналисты. Это вот в одно время, когда очень сильно просели.
А ведь кто? Не просели, а кто там еще? Кто еще? Но никто ведь не рекламирует, мне кажется, еще.
Вот, а зачем, знаю, это все устраивать? Это тачка для определенно очень нишевого контингента.
Я вам, конечно, ну, реально, а почему вообще вы считаете, что среди нас нет таких людей, которым нужно, знаете, было как? Бы, вот, которые вот, думают
вот,
об этом?
А я сейчас скажу. А вот едет новая, вот вы посмотрите, не какие
рейсы. Ну, вот смотрите, ну, предположим, вот предположим, смотрите, вы такой человек, вы такой человек, который думает, куда пристроить мне 25 миллионов. Вот вы такой человек. И вот вы, и вот как вам узнать что-то об автомобиле? Вы приедете в дилерский центр, вам действительно организуют тест. И даже если это такой продвинутый дилер, даже он будет немножечко с участком дороги, где вы сможете разогнаться, чтобы действительно послушать его утробный звук. Да, но это все. А как вы поймете, как он будет вести себя в этом, в болоте, в грязи, в воде, на шоссе?
Прикольно.
А почему нет? Почему? Послушайте, там внутри, если содрать с него кожу, это все равно, что люди. Если взять обычного физически развитого человека, ну, физически там бегуна какого-нибудь, обычного, и содрать с него кожу. Потом взять Усейна Болта и содрать с него кожу. Они выглядеть будут одинаково, примерно. То есть нормальный атлет, нормально развитый, и Усейн Болт без кожи, без лица, они будут примерно одинаково выглядеть. То же самое будет и здесь. Почему вы думаете, если Q7 может позволить себе оффроуд приключения определенные, еще раз внимание, соответствующие его техническим параметрам? Не вообще оффроуд, какие-нибудь эти смоленские леса и топи, куда завел поляков, вы знаете сам кто. Нет. А оффроуд, соответствующий его возможностям. Если Q7 может это делать, так почему Ламба-то не может этого делать? Если содрать с них кожу, то там внутри окажется все одно и то же. Ровно одно и то же. Примерно так же, как у Усейна Болта и обычного среднестатистического атлета без кожи. Вы не сможете отличить одного от другого. Они будут выглядеть совершенно одинаково. Вот в этом-то и есть магия. Ламба-магия, как я ее назвал. Понимаете? Потому что на одном и том же железе, на одном и том же. Но знаете как? Это как, вот как если бы... Есть у нас хорошие рестораны сейчас? Какие рестораны у нас считаются хорошими? Есть хорошие рестораны у нас или нет? Я спрашиваю. Вы в рестораны ходите постоянно? Вы, ну, кушаете же вы. Ну, кто у нас хорошо кормит? Новиков? Новиковский ресторан какой-нибудь. Предположим. От качества продуктов тоже очень много зависит. Сейчас небольшое образное выступление мое. Для того, чтобы... Я сам для себя это сформулировал только в третий день теста. И уже эту формулировку сам для себя оставил, потому что, на мой взгляд, она нагляднейшим образом показывает, как выглядят сейчас дела в автомобильной промышленности, в высшей лиге автомобильной промышленности. И с такими эксклюзивными брендами, как Lamborghini. На примере борща. Можно я вам это вот поделюсь с вами своими впечатлениями? На примере борща. Мы возьмем два комплекта продуктов. Да. Причем эти комплекты будет выбирать повар из новиковского ресторана. Не из нашей столовой, ради этого. Нет. Ну, чтобы мы точно были уверены, что продукты хорошие. А то уже потом вы же расскажете, что из дерьмовых продуктов дерьмовый борщ получился. Нет, продукты будут чрезвычайно хорошими. Мы взяли комплект продуктов, базовый, фундаментальный. Вот это вот все. Мы взяли это и снабдили этим комплектом повара, шеф-повара какого-нибудь хорошего ресторана. Мне нравится новиковский. Давайте возьмем мишленовский. Но они борщи не умеют варить. Возьмем, да? И потом возьмем... Мне почему-то кажется, что отличие будет значительным. Ну, вкусовые, визуально. Как это будет подано. Как это будет выглядеть в целом. Вот, сервировка, все это. Будут разными. Будут разными. Ну, в смысле, и по вкусу все. Почему это произошло? Ведь мы снабдили базовыми продуктами набором. Мы снабдили одним и тем же набором базовым. Все ровно так. По сути, сочетание вкусов должно быть одинаковым. Но почему-то в первом случае у нас получился шедевр, а во втором – баланда. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Александр. Всем хорошей дороги.
Да, Александр, взаимно.
Я понял с нашего разговора, что нас ждут хорошие времена.
Конечно.
Перспектива у нас очень хорошая.
Конечно.
Я вспоминаю 90-е годы, и мы все покупали китайские пуховики и были счастливы.
Ну да.
Но почему-то через некоторое время, где-то через год, два, три, мы их не стали покупать, потому что появились более другие качественные товары.
Монклер появился, тоже из Китая, правда, но ничего.
Поэтому я вас поддерживаю где-то, но я считаю, что эта перспектива у нас, наверное, далекая.
Нет, вы знаете как, спасибо большое, Александр. Я, во-первых, я не на серьезных щах все это сейчас делаю. Ну, в смысле, я прекрасно понимаю, что мы сейчас говорим об автомобиле, который, ну, в общем-то, для большинства из нас так и останется неким образом где-то там далеко. Ну, где-то там далеко. Впрочем, как и Мона Лиза, висящая в Лувре. Впрочем, как и Марс, Илон Маск с его разработками, и еще гигантское количество вещей, событий, технологий и всего остального. Но ведь это же не означает, что мы не должны знать и думать об этом, правильно? Это вовсе не означает. Тем более, что вот тот самый Ламбо, он гораздо ближе, чем какая-нибудь Тесла и все остальное. И уж раз получилось у меня, возможность появилась познакомиться с автомобилем, но почему не познакомиться и нам не подумать об этом? Ну, есть много вещей в жизни, которыми мы интересуемся, но, тем не менее, технически, если разобраться, они к нам не имеют никакого отношения и не будут никогда иметь к нам отношения. Но, тем не менее, мы этим занимаемся. Иногда я беру бинокль и смотрю на созвездия просто. Ну, смотрю на них. Я понимаю, что мы там не будем. И мне от этого никакого проку. А вот пролетел спутник. Прикольно понаблюдать за ним. Ну и хорошо. Я же его не запускал никогда. И ловить его никогда не буду. И сам туда тоже вряд ли отправлюсь. Но интересно, ну прикольно просто понаблюдать за тем, что насколько разнообразен и широк наш мир, сама Вселенная. А здесь речь о разнообразии автомобильного мира. Так вот, возвращаясь к Бабмане и борщу. От хорошего ресторатора и от плохого. Почему так случилось, что они имеют разный вкус? Вот с чем это связано? Это связано в первую очередь с технологией производства. Технология производства. У Бабмани допуски при приготовлении гигантские. 3 картофелины или 4. Да пофиг. А свеклочки сколько? Да пофиг. А как ее? Вот тоненько соломочкой? Или вот такими кусочками? Или совсем мелкими? Да пофиг на самом деле. А морковочку с лучком или отдельно будем обжаривать? И масло какое возьмем? Оливковое, рафинированное, нерафинированное? Да плевать. Ну что, ну масло и масло. Давай сейчас зальем. Да вместе, конечно, будем обжарить. Чего там мучиться? И вот это все. То есть технология, подход к допускам технологическим и немножечко магии в виде щепотки правильных специй. Вот здесь нужно не 6 минут, а 4 минуты 27 секунд, чтобы кипело на семерочке, а потом еще 34 секунды на четверочке томилось. А потом вот... И вот эта технология магическая, нейрохирургическая точность в подходе к технологии и немножечко магии, про которую отдельно нужно сказать, и превращает ординарный набор продуктов в сверхшедевр кулинарный. То же самое в автомобиле. На ординарном железе, которое используется в Volkswagen, Audi, Porsche, ординарное железо, я хочу напомнить, что платформа MLB Evo. На этой платформе построено очень много автомобилей всех перечисленных компаний. Двигатель, вы тоже хорошо знаете, V8 4-литрович, вы его знаете по Cayenne, вы его знаете по SQ7, по Audi. Вообще вы хорошо его знаете. Коробка передач, восьмиступенчатый ZF. Вы тоже прекрасно знаете, начиная от Touareg и заканчивая Audi A8, и через Porsche идет эта коробка передач, трансмиссия. Вы все это знаете. Железо вы знаете, оно не уникальное. Так вот, на ординарном железе, вот это железо, это и есть тот базовый набор продуктов для борща. Но только из этого набора получается в одном случае Touareg, в другом случае Porsche Cayenne, а в третьем случае Lamborghini Urus. И причем этот действительно получается Lamborghini. Это не просто похожий автомобиль по кузову. Это действительно автомобиль... У меня нет опыта. Я не могу сказать, что да, настоящий. Нет, не буду юлить. Но те, у кого опыт есть, утверждают, что как будто бы характер, темперамент и поведение, повадки автомобиля очень сильно напоминают поведение настоящих «Ламбо» со сноской на то, что этот «Ламбо» все же большой кроссовер длиной более 5 метров и массой более 2 тонн, 2200 килограммов весит. Вот со сноской на его габариты, размеры и вес, ну и клиренс, разумеется, и все вот это, тем не менее, это «Ламбо». Так как же вышло из набора вот этих ординарных продуктов? Помимо допусков и технологической ювелирной точности в изготовлении автомобиля, есть еще секретный ингредиент. Этот секретный ингредиент – сознание автомобиля. Его сознание. Современные автомобили – это только отчасти технические, механические устройства, но еще это и высокотехнологичные айтишные устройства. Прошивка, которая отвечает за работу двигателя, за алгоритм связки двигатель-коробка, за скорость быстродействия и точность перенастройки рычагов поперечной устойчивости, тяги, которые электродвигатель приводит в действие их, и они сами меняют жесткость, создавая поперечную вот эту устойчивость или противостоя кренам. То есть вплоть до таких вещей. Вот эта точность настройки, опять же, нейрохирургическая. И сам алгоритм настройки всех узлов и агрегатов и делает из кучи ординарного железа Lamborghini. То есть не само железо, а именно вот эта штучка, которую, в принципе, можно, там, я не знаю, на гигантскую флешку скачать, потом бы влить это все в Cayenne, и из Cayenne вы вдруг могли бы получить тоже Lambo. Технически он к этому был бы готов. Но он не «Ламбо», потому что у него нет вот этого самого алгоритма. Не вшита в него вот эта самая программа. То есть, по сути, вообразите, что происходит. Автомобильные бренды постепенно превращаются в бренды айтишные, где главная ценность — это не само железо, не что-то инженерное, не то, что там производит, что можно потрогать, а идея. Интеллектуальная собственность становится одной из главных собственностей автомобильных компаний, а вовсе не инженерная. Потому что инженерно мы все понимаем. ВАК снабдил все свои бренды, в общем-то, качественными платформами, качественным железом и качественным всем остальным. Но именно программа доводки всего, подвески, двигатель, всего-всего-всего-всего, выхлопа, именно программа точнейшей доводки и делает из этого ординарного набора «Ламбо». Другой вопрос. Должно ли это столько стоить? Если вы приобретаете, в общем-то, если глядеть на суть вещей, Touareg, ну ладно, не Touareg, ну Cayenne или Q8, с всего лишь вот этим секретным ингредиентом, в который входит несколько специй, и знание о том, сколько секунд и на какой температуре чего нужно готовить, и должны за это заплатить в 2, а то и в 3 раза больше. Правильно ли это? Вот тут не знаю, ребят. Честно вам скажу, у меня нет правильного ответа на этот вопрос. Я не знаю, нужно ли платить за то, чтобы получить, в общем-то, ординарное железо, но в теле, очень напоминающем Lamborghini, И с темпераментом до жути напоминающим Ламборгини. Не знаю. На этот вопрос должны отвечать люди, которые имеют такую возможность. Могут взять как у 8-й мега-суперзаряженный, и тогда получится, что за автомобиль ты должен будешь заплатить там 10, 11, может быть, 12 миллионов. А S-ку 8, не знаю. Вот. Или Cayenne, который, в общем-то, в версии Turbo S и в полном пакете оснащения тоже ценой своей переваливает туда за 15 миллионов рублей. То есть стремится туда, где стартовая цена на Урус начинается. Вот нужно ли рассматривать такой Cayenne или уже психануть и рассматривать для себя Урус? Хорошие, но сложные вопросы. В общем, ладно. Про то, что такое Урус с точки зрения железа и вот эта ламбомагия, которая в нем присутствует, это понятно. Так а как оно едет-то в своих средах обитания? Хабитания. Давайте об этом уже через минутку.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, извините, 21 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины, приветствую вас. Окончательно испарилось доверие к счетчику. 626 тысяч показывает бедолага. Сейчас автомобилей в столице, но мы-то знаем... Ну, мы надеемся, во всяком случае, что это не так. 626 плюс 653. 653 – это количество перекрытия. Перекрытие сейчас дорожных в столице. В итоге 39. А это километры в час. Скорость, с которой вы въезжаете в Москву. 39. 50 – скорость покидания столицы. Без намеков, просто описываю параметры. Куда удобнее ехать сейчас? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Бушида вас.
Бушида, приветствую вас, здравствуйте.
Слушайте, ну вчера у меня вечер получился. Я то вашу смотрю, эту Инстаграм, то Алана, а потом еще один популярный блогер 911 Turbo S посмотрел. Да. Прям вечер вчера получился, суперкар у меня.
Ну, прикольно. Ну, что скажете по итогам? Как вам Ламба?
Ну, очень клевый, мне больше всего, знаете, ну, Ламборгини есть Ламборгини, о чем тут говорить, это, знаете, уровень там, как если в спорте, Майк Тайсон, там, Александр Овечкин, ну, вот, есть Ламборгини, есть
Феррари. Тяжеловесы, профессионалы, да. Это правда.
Да, да, мне очень понравилась организация, очень круто сделано, я, ну, конечно, чего было ожидать, что Ламборгини там будет как-то не на уровне, посмотрел И особенно такой момент был, когда обгоняли какой-то там тихоход и по рации кто-то, я так понимаю, один из впереди идущих автомобилей.
Евгений Васин.
Там...
Евгений, да, Васин. Да, да. Это глава школы Васин, Driving School. Наш легендарный раллист, чемпион России, чемпион там Европы везде, победитель Монте-Карло. В общем, прославленный человек, и он глава школы и организаторов технических, которые занимаются организацией. Он действительно вел нас на рации, и каждый раз, когда он обходит тихоход, говорит, свободно, поехали, 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 да, обгоняем, да, свободно, да. Встречка, прячемся, потому что, ну, без такого ведения, да имея под собой 650 лошадей и 3,6 до сотни, черт, это снаряд. Слушайте, это реально снаряд.
Такой вопрос, Роман, вот так, может, на ты. Кайфанул.
Еще раз?
Если честно, вот. Ну, кайфанули от Ламбо.
Кайфанул нечеловечески. Нечеловечески кайфанул. Каждый. Еще, вот, знаете, Бушида, в чем кайф? Когда ты один едешь, то у тебя истирается ощущение того автомобиля, за рулем которого ты находишься. Но когда ты идешь в колонии, и ты каждый раз видишь впереди задницу, а в зеркало заднего вида морду автомобиля, на котором ты сам едешь, и ты каждый раз понимаешь, что перед тобой едет Ламбо, гигантский, сзади едет Ламбо, это агрессивная морда, и понимаешь, что и у тебя такой же. Это кайф такой, знаете, как этот... Я не понял, кого там слон себе в хобот запустил, а потом хобот засунул в это. Вот, и он такой, вечный кайф, и оно по кругу такое. Вот это вот такой вечный кайф. Очень классно. Спасибо вам большое за звонок. И больше того, вот это ощущение, оно ведь тоже отдельно продается и отдельно покупается. Потому что технические особенности автомобиля, конструкционные его особенности, его внешний вид, это все, конечно, имеет значение. Но когда у тебя автомобиль уровня Lambo, то сам этот факт, это тоже что-то отдельное, за что ты отдельно должен заплатить. За что? Вот за что конкретно? Я скажу, за что конкретно. За чувство, что рядом с тобой, вероятнее всего, в любой дорожной обстановке, будь это шоссе, или город, или светофор, причем город любой, где угодно, вероятнее всего, ты будешь первым парнем на деревне, первым гармонистом. Ты будешь Брэдом Питтом. Вероятнее всего, в любой ситуации, где бы ты ни оказался. Потому что круче тебя, да кто будет? Ну, стразиками разве что украсить автомобиль. Может быть, в эксклюзивных каких-то обвесах, там, невероятных золотых, еще что-то такое, ну, может быть, и будет подороже. Но все равно все будут понимать, что это всего лишь мишура. А на самом деле главный здесь урус. Это, ну, так будет. Просто потому, что это Ламба. Потому что это автомобиль, про который многожды можно говорить самый. Это самый быстрый SUV в мире. И уж точно совершенно самый спортивный SUV в мире. Не путать одно с другим. Снаряд тоже быстрый. Но это он всего лишь снаряд. Он летит по баллистической траектории. А этот едет по такой траектории, какую ты сам ему назначишь. Вот, поэтому быстрый и спортивный – это не одно и то же. А этот и самый быстрый, и самый спортивный. 3,6 до сотни. И при этом на треке автомобиль ведет себя как настоящий Ламба. Причем есть режимы движения как для динамичных развлечений. Страда – это первый режим, обычный дорожный. Потом спорт. И Корса – это гонка. Это самый боевой режим. Режим, в котором Урус выплевывает лошадиные силы просто пачками из своих спаренных патрубков выхлопной системы. Здесь нет никакого баловства с этими фальш-выхлопом, как у Ауди, к примеру. А сама труба находится где-то ниже под бампером. Нет, здесь все по-честному. 4 патрубка. И он выплевывает лошадиные силы табунами просто. И крутящий момент в режиме Корса. Нажатие на педаль газа, ощущение, что у тебя происходят микровзрывы какие-то сзади. Да что-то невероятное. Так, в смысле, можно было это посмотреть в сторис. Вы знаете как, у меня, мы все говорим сторис, автоводитель через УТ, аутоводитель. Латиницей в одно слово так и пишется, это Инстаграм, и там в сторис сейчас осталось только немножко оффроудной части, как мы к ней подъехали, местность, броды, через которые проезжаем, и все остальное. И обед усталого ламбопутника в лесу. Но потом все остальные уже устарели. Хотя есть и холодный старт Уруса, и как это звучит, и все остальное. Я это в актуальное потом выложу, ладно? Сейчас все, выйдут все сторисы по Ламборгини. А потом я объединю все в актуальное, чтобы у вас была возможность все пересмотреть на стартовой странице профиля. Сейчас последнее актуальное, самое свежее, это обзор К5. А появится Урус еще сегодня будет. И тогда сможете все пересмотреть. Там и старт есть, и звук есть автомобиль, и много чего. Вот. Так вот, помимо всего прочего, всех внешних атрибутов спортивности, автомобиль еще и едет действительно как Ламборгини. Правда, нужно сказать, что мы на Игоре, тестировали мы его трековые возможности на Игоре. Игора Драйв, автодром под Питером, с большим металлическим глобусом. Вы когда в Карелию едете из Питера, справа думаете, что это такое? А это оно и есть. Игора Драйв, где больше десятка треков, там и для кольцевых гонок, и для дрифта, и для картинга, и для мотокросса, и для квадроциклов, и для багги, и внедорожные участки. В общем, очень много всего. Это целый комплекс автоспортивный. И музей с невероятно эксклюзивными экспонатами, автомобильный музей. Здесь тебе и ЗИС Сталина, здесь тебе и вездеход нацистской верхушки, на котором они... Ну, в общем, очень-очень круто, очень много всего, легендарное. Начиная от Т-1, прославленного первого конвейерного автомобиля в истории человечества, Форд Т-1. Ну и дальше. В общем, все очень круто. Так что катали на Игоре. Трек мокрый, трек холодный, резина все-таки шоссейная, хотя и большая стояла. Страшно сказать, но для Уруса самый маленький диаметр колес 21. То есть 21-е колеса — это самые щадящие. А так-то вообще 23-е. Вот у нас стояли большие колеса с низким профилем, с такой спортивной резиной, но не гоночной. Поэтому такой держачок был, честно говоря, так себе. И больше того, первое, на что обращаешь внимание, что Урус охотнее, чем ты бы даже, может быть, от него хотел, виляет хвостом. Вот тебе казалось бы, что вот тут еще нужно держаться, а он нет-нет, да вильнет хвостом так вот. Эх, чтобы тебя сердечко, эх, кадыку сюда подскочило. А ты такой думаешь, а нет, нормально, все. Стап отработал, стабилизация прихватила чуть-чуть. Это если просто в спорте идти. В Корсу, честно, не переходил. Реально было страшно. Первое знакомство с треком боевое, первое знакомство с автомобилем. Не хотелось инцидентов каких-то с вылетами, там еще с чем-то. Поэтому так вот в 50% все шли, как я посмотрю. И автомобиль, честно, потом оказалось, что это итальянцы специально оставили ему не просто заднеприводный характер в хорошем смысле слова, то есть распределение по осям, несмотря на то, что привод, полный привод там стоит на базе Торсона, то есть классический аудюшный квадро, можно так сказать, но перераспределение крутящего момента здесь происходит даже чуть больше в сторону задней оси, чем в квадро с несимметричным полным приводом. Помните, однажды полный привод стал распределять крутящий момент 60 на 40 в Ауди, по умолчанию 60 на 40. Здесь 63 на 37, 63 назад, 37 вперед. И при любом удобном, любой удобной ситуации полный привод назад еще себе забирает. То есть автомобиль, итальянцы специально настраивали работу привода и шасси таким образом, чтобы он всегда у вас создавал ощущение спортивного, заднеприводного, классического автомобиля. В общем, это звук, это ускорение, это точность руления, это все, что должно быть у спортивного автомобиля, но поражает другое. Поражает, что все эти элементы ты выполняешь понятно, предсказуемо, контролируемо, и даже если теряешь где-то контроль, все равно электроника правильно включается, но не забирает на себя все управление, а просто подправляет, немножко исправляет ошибку пилота. Она ее чуть-чуть подправила и дальше просто отскакивает в сторону, оставляя все тебе. На, держи, 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 все. От сноса спасла, а дальше сам. Давай сам, сам, все. И вот это ощущение поддержки, которая есть рядом, но при этом все равно дикости какой-то в управлении автомобилем. Вот это очень классно. Что еще нужно о нем было сказать на треке? Да вот, собственно говоря, и трек. Да, но когда ты все это выполняешь, то в какой-то момент у тебя стирается ощущение габаритов. И потом уже на пит-стопе приехали, все, круг проезжаем без активных ускорений, охлаждаем тормоза. 440-миллиметровые тормозные диски передние. Внимание, я хочу, чтобы вы услышали это. 440 миллиметров тормозные диски впереди. 10-поршневые. 440. Есть автомобили, мне кажется, у которых это диаметр колеса, в общем-то, 440. Это почти полметра. Вот. А это тормозные диски. 370 сзади. И потом ты приезжаешь на пит-стоп, охладив тормоза, выходишь, смотришь на этот автомобиль, и только тут до тебя доходит, что все вот это вот спортивное, то, что ты сейчас делал, все эти невероятные ускорения и все остальное, ты это делал, в общем-то, на транспортном самолете, если сравнивать с авиацией. То есть ты вытворял сейчас пируэты и элементы высшего пилотажа с ускорениями. То есть ты пилотировал его как истребитель, но только делал ты это на устройстве габаритами, похожем на транспортный самолет. 5 метров 11 сантиметров, 2 метра с лишним ширина, 2200 килограммов живой массы. Это огромный автомобиль по габаритам чуть больше крузака, по-моему, даже немножечко. И все вот это ты сейчас сделал на этом автомобиле. Вот это невероятно впечатляет. Вот именно это ощущение. Дальше. Не зря же тест был устроен таким образом, чтобы мы в трех средах попробовали автомобиль. Потом шоссе. На шоссе колонна, небольшая, автомобиль ведущего, то есть инструктора, и четыре автомобиля сзади, 3-4 автомобиля сзади. Мы идем по новому шоссе в Карелию. Хорошо, построили прекрасную дорогу, и теперь в Карелию можно доехать очень быстро. Вот здесь просыпается, на мой взгляд, один из главных талантов этого автомобиля. Это лучший дорожный SUV. То есть если спортом им заниматься, как ни крути, но он все-таки при любых других обстоятельствах будет проигрывать любому другому Ламбо легковому, ну или неважно. Я думаю, я уверен, что есть даже автомобили менее статусные, которые будут делать эти упражнения чуть лучше, чем Ламбо, чем Урус, просто потому что они будут легковыми. Вот. Но с точки зрения SUV это самый спортивный, безусловно. Потом выехали на дорогу, и вот здесь, на шоссе, конечно. Вот знаете ситуацию, когда, не знаю, это как играть в футбол с детсадовцами. Ты пришел в детский сад и играешь с ними в футбол. Ну, то есть при любых обстоятельствах, даже если они 18 на тебя нападут, всеми двумя командами, 18 человек, ну, как-то ты половину на руки возьмешь, половину так вот отвернешься, они все такие, попадали. И ты как-то так, ну, ты не играешь с ними. Ну, в смысле, ну, ты всегда понимаешь, что ты не просто на голову, а ты вообще здесь сильнее всех вместе взятых. Вот, и как ты играешь. Вот примерно вот это ощущение возникает у тебя на дороге, на шоссе, когда ты за рулем Ламбо, Уруса. Я уже говорил, 3,6 до сотни? 3,6 до сотни. Это автомобиль с бездонным крутящим моментом и с бездонными возможностями по ускорению. 850 ньютон-метров. Что за Ламбо, что за автомобиль. Автомобиль Lamborghini Urus, на котором мы три дня прохватывали по Карелии и около Карелии. Это означает, что со скорости, по ощущениям, со скорости 100 километров, нет, не так, со скорости 0 километров в час, 60 километров в час, 100 километров в час или 160 километров в час, он, по ощущениям, ускоряется с одним и тем же азартом, с одним и тем же вдавливанием всех людей в салоне в кресло. Неважно, это потрясающая, безусловно, потрясающая черта. То есть ты идешь 140, потом просто даешь ему либо лепестком вниз передачу, либо резко газ в пол. Он падает сначала на две передачи, выбирает все возможности, поднимается, потом снова падает, и у тебя постоянное невероятное ускорение, вдавливание. Ты уже понимаешь, что надо бы отпустить педаль, потому что дальше начинается красная зона смерти по скорости. Но не можешь же ты, в конце концов, 240 или 270 ехать? Или можешь? Нет, конечно, мы так не делали. Но 305 у него заявленная скорость максимальная. 305 километров. И каждый раз ты веришь, что он их сделает, эти 305 километров. То есть автомобиль с бездонными, безграничными возможностями, и при этом на руле ты все время чувствуешь, что он с тобой. Он всегда тебе помогает, он тебя ведет. Настоящая Ламба. Ну и дальше. Мы уехали на грунт. А на грунте что мы получаем? На грунте мы получаем еще три режима оффроуда. Для оффроуда Terra, еще какой-то там. Ну, в общем, режим для грунтовки с плохим покрытием, камни, валуны, там вот это все колея. Потом режим для движения по скользким поверхностям. Хорошо подходит для снега, для чего-то такого, ледяных поверхностей. И режим для сыпучих поверхностей, то есть песок, там, глина какая-нибудь, вот что-то такое. Мы шли в Terra. В Terra клиренс автомобиля увеличивается до 250 миллиметров, 250, плюс про полный привод мы уже все выяснили, это Торсон, это практически классический квадро, только умнее, потому что сзади у тебя электронно управляемый или спортивный дифференциал, как мы его называем, и по парочке холдексов, полухолдексов тоже на задние колеса, где привод распределяется электронным образом. А Торсен — это чисто механическое устройство. Мы знаем, что это чистая механика, и здесь как бы не обмануть ни механику, ни шестерни, червячки вот эти вот. Как нужно, так и блокирует. Как нужно, так и распределяет. Вот. И, соответственно, мы получаем здесь, в широком смысле слова, классический ваговский кроссовер с повышенными возможностями вне дороги. Правильный полный привод, правильный клиренс. Ни разу не цепанули нигде, ни на каких перегибах грунт бамперами. Это было бы печально, если бы это произошло. Броды вы сейчас можете в сторисах в инстушке посмотреть, как пилили, по каким бродам. В общем, создание Уруса позволило владельцам Ламборгини уехать туда, уезжать туда, куда раньше не то чтобы противопоказано было Ламборгини заезжать, а в принципе это было невозможно физически. Вот физически владелец Ламбо не мог добраться до этой местности, просто физически не мог. Ну, не мог и все, нельзя. Это как по отвесной стене заехать вверх. Просто нельзя, это нарушение законов физики. Вот так же было нарушением подумать владельцу Ламбо о таких путешествиях в карельские леса. Сейчас он это делает с потрясающим уровнем комфорта. Сейчас он это делает спокойно, преодолевая все, что угодно, и еще и с большим запасом, потому что туда, куда ему с трудом можно было бы проехать, нас не пускали. Нас пускали только вот там, где он гарантированно проедет, но уже это было очень впечатляющим. Опять же, предвидя ваши замечания, да я на девяточке бы там проехал. Я хочу сказать, что на девяточке вы там бы, конечно, проехали, только мы ехали на Ламбо. Это немножко разные вещи. Даже, ну, как бы, это чуть-чуть другое. Вот. И он это делал настолько правильно, и в какой-то момент я даже обратил внимание, почему не укачивает в Ламборгини. Вот вас в Ламборгини точно, зуб даю, укачивать не будет. Будь то дорога, обычное шоссе, или грунт, где все равно автомобиль будет колбасить. Тем не менее, нет укачиваний, потому что нет боковой раскачки. Автомобиль боковой раскачки практически нет, вот таких кренов боковых. И это самая удивительная особенность на грунте. Потому что даже там, в каком-нибудь Q7, Q8, если едешь, или в Каене, тем не менее, у тебя при переваливании через какие-то ухабы и ямы, он справа влево, вот эта раскачка есть. А здесь обращаешь какой-то момент, что у тебя только вертикальная раскачка, вверх-вниз. Он раскачивается по сторонам, но при этом без кренов абсолютно. И все это как раз вот та самая, помните, мы уже об этом говорили, настройка рычагов поперечных тяг вот этих, электрические двигатели, их жесткость добавляют им, и они убирают крены. То есть ты едешь как на табуреточке. Дун-дун-дун. Сверху вниз, сверху вниз. Право-влево вообще не раскачивается. Даже несмотря на клиренс 250 увеличенный. При этом он это делает упруго. Он не бьет. Ни разу не было удара. Подвеска не отбивает неровности, а отрабатывает их. При этом с вот этим клиренсом. Потом ты выбираешься из брода и пошел. 60, 70, 100, 110, 120. Ах, давай! И на грунте ведет себя ровно так же, как он должен вести себя, ну, как должен вести, я подозреваю, автомобиль с шильдиком Ламборгини. Очень контролируемо, понятно, с правильными торможениями, с правильным таким боковым движением, если хочешь поддать, можно поддать и боком на гравии, и при этом все контролируемо. Так вот, это и есть, на мой взгляд, заканчивая уже с этой конюшней, это, на мой взгляд, и есть главное достоинство автомобиля, который называется Ламборгини Урус. Это не просто автомобиль, подходящий для трека. Это не просто автомобиль, подходящий для обычных дорог. Это автомобиль, остающийся одинаково высококачественным Ламборгини на треке, на шоссе, в городе. Правда, по городу мы не очень много ездили, только так проскакивали города карельские. В основном у нас шоссейное было движение. Или если нужно поехать куда-нибудь на загородную дачу или на озеро высокогорное, еще куда-нибудь, ты спокойненько можешь проехать там, где владельцы Ламборгини даже не мыслили себе появиться за рулем своего автомобиля. Не мыслили. А ты это сделаешь, и причем сделаешь это с уровнем комфорта, динамики, звука, всего чего угодно, присущего исключительно Ламборгини. Класс! Класс. Вот этот класс уже привел к тому, что самая продаваемая модель в модельном ряду Ламборгини — это Урус. Самая успешная модель — это Урус. Автомобиль, за которым выстраиваются очереди по всему миру, и не только по всему миру, но и в России — это Урус. при базовой стоимости 16 там чем-то миллионов рублей, по уверению специалистов компании, никогда в жизни они не видели автомобиль дешевле 20 миллионов, потому что базовый Урус — это нонсенс. То есть в любом случае ты все равно что это да возьмешь туда. Вот. А, да, кстати говоря, чего же мы только о динамических характеристиках. Это большой, я уже не раз это говорю, потому что один из, одна из таких необычных вещей Уруса, вот посмотрите на него, увидите на улице, гляньте на него просто. Он не создает ощущения гигантского автомобиля. Это все за счет силуэта, конечно, классического Ламба. То есть нужно было вписать. У меня вообще создалось ощущение, вы знаете, что этот автомобиль строили вокруг салона, пассажирского салона. Потому что он настолько четко до миллиметриков вписан в кузов. Основная задача какая была? Нарисовать все-таки Ламборгини, правильно? Чтобы автомобиль выглядел как Ламборгини. Не как там Каен или Туарег, а чтобы он выглядел как Ламборгини. И при этом там внутри должен был быть 4- или даже 5-местный салон, просторный салон. Так вот, есть ощущение, что сначала был салон создан, а потом вокруг него уже как-то построился сам автомобиль. Потому что сзади пространство конем ходи, 3 метра с лишним. 3 с небольшим метра — это колесная база. То есть, по сути, это размер салона. В общем-то, это колесная база седана представительского класса. Представительского уровня там, семерки BMW или восьмерки Audi A8. Это размер салона. Поэтому сзади по ногам место вдоволь. Задний диван может быть либо трехместным диваном, либо два отдельно стоящих кресла можно себе организовать. Это первый Lamborghini с развлекательной системой, насколько я понимаю, для задних пассажиров. Просто потому, что там есть задние пассажиры. Развлекательная система на спинках передних кресел Lamborghini. Вообще просто. По голове, конечно, нужно посмотреть на силуэт автомобиля. По голове места не очень много. Вот если в коленях много, то сзади, по голове не очень много. При этом багажник в 616 литров. Еще раз внимание, ребятки. Багажник Lamborghini 616 литров или 1500 литров, если завалить спинку заднего дивана. Такого тоже никогда не было. Обычный багажник Lamborghini — это, конечно, ниша, куда ваша спортивная сумочка со сменной обувью влезает. Потому что Lamborghini — это заднемоторные автомобили, а Урус — переднемоторный, и поэтому у него есть гигантский багажник. И говоря о силуэте, так вот, присмотритесь к нему. Он выглядит компактным Lamborghini, классическим. Но при этом, когда вот рядом появляется какой-то автомобиль, ну, к примеру, Toyota Highlander, большой, в общем-то, семиместный кроссовер. Ты понимаешь, насколько он крошечный по сравнению с этим Ламбо. Это что-то такое ощущение, что автомобиль попал из какой-то другой, другой вселенной, где все в полтора раза больше. Обычные вещи, но только в полтора раза больше. Как в «Аватаре», помните, в фильме? Вроде бы обычные, но больше. Так и он. Как будто бы обычный, но больше. А все остальные просто карлики, помимо вот этого всего. Чувствуется, зацепил итальянец. Валерий, а как он мог не зацепить? Конечно, зацепил. И очень сильно зацепил. И это как хороший фильм. То есть, чем больше проходит времени, тем чаще твой мозг, сознание возвращается и переосмысливает какие-то увиденные вещи, что-то прочувствованное. Так и здесь. Я думаю, что еще какое-то время он будет сидеть внутри и бурлить. А, собственно говоря, если бы этого не было, то зачем бы нужна была такая марка, как Lamborghini? Она была бы, я думаю, не Lamborghini, если бы не было вот этого бурления эмоций. Так что хотя бы поэтому можно сказать, Урус — это настоящий Lamborghini, с одной стороны, а с другой стороны, действительно классный SUV. По многим параметрам рекордный. Но есть что-нибудь негативное, кроме цены? Ну, я думаю, что негативным, кроме цены, может... Это вопрос. Я читаю ваши вопросы. Hard Q пишет. Как бы вам сказать, плата за вот эту возможность пользоваться классным железом, платформой, MLB EVO платформа, на которой много всего построено, двигатели, коробки, все унифицировано. Вот плата за возможность получать лучшие технические вещи не задорого, просто потому что они как бы в группе реплицируются из бренда в бренд. Плата за это унификация и по характерным признакам, там, салонам, к примеру. То есть, когда садишься в салон, слишком много Volkswagen и Audi на тебя смотрит из разных сторон. руль, ты точно понимаешь, что аудюшный руль. Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами аудюшный. А центральная консоль потолочная, вот это, где плафоны, там все аудюшная. А переключатели рычагов, свет, там все остальное, поворотники Audi. И даже вот этот вот кочерга маленькое управление круиз-контролем тоже аудюшная. А компоновка салона, ну тут ладно, два экрана, как в Audi, это все понятно. Но какие-то вот, вот эти вот вещи Audi, которые на тебя везде смотрят, как бы думаешь, Lamborghini настолько самобытно, что здесь должно быть прямо вот все уникальное. Уникаль-то не может быть автомобиль обычным. А на тебя смотрят какие-то обычные штуки такие, и это немножечко просаживает ощущения, чуть-чуть подсаживает их. Поэтому если говорить о чем-то таком, что помимо цены... А цена, я не считаю, что это минус автомобиля. Лично для меня, в моей шкале ценностей, Lamborghini не может быть доступным. Не то, что дешевым, он доступным не может быть. Это автомобиль, который всегда остается чем-то недосягаемым, про который ты даже говоришь аккуратно, так немножечко, потому что, ну это Lamborghini, ребята, о чем говорить. Он не может быть доступным, дешевым. 16 там с небольшим старт цены, а вообще-то он может быть и 20, и 25, и 30. И при этом, как я уже сказал, это самый продаваемый автомобиль, и сейчас очередь на него минимум 6 месяцев в России. То есть, придя за своим Урусом, с чемоданом денег, вы скажете, да, я хочу, а вам скажут, извините, товарищ, выйдите, пожалуйста, во-первых, зайдите по-нормальному. По-нормальному зайдите, не надо вот это ногой открывать тут все с вашими 20 миллионами. А во-вторых, присядьте, пожалуйста, и посидите вот здесь вот 7 месяцев в ожидании своего автомобиля.
Моторы.
Ну что ж, мы продолжаем. Это моторы И-626. По-прежнему 1000 автомобилей в столице. Все, с Ламбо вроде бы разобрались. Поняли, оценили. Кто-то с чем-то не согласен. Продолжение этих прений, этого спора уже давайте перенесем в какие-то отдельные, на другие ресурсы. Сейчас нужно поговорить о железе, нужно поговорить о том, с чем мы живем здесь каждый день с вами. Вот, пожалуйста, еще 11 автомобилей Mercedes отзываются в России. Акция коснулась 11 автомобилей E-класс, S-класс и CLS. В сервисные центры приглашаются владельцы автомобилей, проданных с 17 по 19 год. Причина – несоответствие спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. На всех отозванных автомобилях кодирование в блоке управления проведется, работы проведены бесплатно, ну и так далее. Очень даже хорошо. Ну, это даже прекрасно. Вот. И еще... Сейчас где-то еще была какая-то компания. Секундочку. Вот. И еще 500 Mercedes отправятся в ремонт. В данном случае это заряженные Mercedes AMG C-класс, AMG GT, а также кроссоверов GLC. В сервис 493 автомобиля отправятся с 18 по 19 год. Проданы. Причина – вероятное несоответствие спецификации программного обеспечения блока управления системой обеспечения курсовой устойчивости. Вот так здесь написано. В сервисных центрах марки на отозванных автомобилях обновят программное обеспечение блока управления ESP. Ничего серьезного, ребятушки, ничего серьезного, просто мозг подправит чуть-чуть вашему автомобилю, и все будет хорошо, в остальном все будет нормально. Так, это про Мерседесы. Еще у нас, вы знаете, есть несколько новостей, которые, в общем-то, требовали бы обсуждения. Здесь и шеринг личных автомобилей, которые предложили нежданно-негаданно этим... нам с вами, москвичам. Здесь и новинки, здесь и автомобили, которые вдруг начинают производить где-то еще, а не только в России, хотя это исключительно российский автомобиль. И все вот это вот то, что требует обсуждения. Но для начала я хотел бы, для начала конца, мы уже подходим к финалу, я хотел бы все-таки предложить вам немножко обогатиться за наш счет.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Что за тачка? Что за тачка?
Ну так и чего? Добавьте жизни и здоровья вашему автомобилю, потому что мы... как правило, относимся к автомобилю, честно говоря, как к устройству, не понимая, что ровно так же, как со своим здоровьем, здесь нужно превентивно действовать на опережение появления проблем. Если что-то захрустело, заскрипело в двигателе, упала тяга, увеличился расход топлива, это все признаки надвигающихся больших проблем. Можно ждать эти проблемы, потом дорого их решать, а можно действовать на опережение. Вот как это делать? Это вы спросите у Супротека. Есть триботехнические составы, которые помогут решить все надвигающиеся проблемы, ну, либо отодвинуть их наступление, либо вообще помочь их избежать. Все подробности на сайте suprotec.ru. suprotec.ru или по телефону 8-495-540-5353. 495-й код 540-5353. И именно комплект триботехнического состава Супротек Актив Плюс, триботехнический состав, я собираюсь вам презентовать сегодня тем, кто победит в нашей «Что за тачки?». Здесь все предельно просто. Вы дозваниваетесь, предполагаете, исходя из технических параметров, что за автомобиль, я загадал, а победитель получает тот самый трибосостав. Все очень просто, все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы начинаем. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
А, доброе утро, Роман, Олег вас
беспокоит. Олег, здравствуйте, давайте.
Первый вопрос, классический объем двигателя.
Объем двигателя чуть менее 1,5 литра. Я коротенько так вот размазанно скажу.
Ну и давайте тогда лошадиных, количество лошадиных сил.
Ну, примерно где-то 150. Где-то так.
150. А я могу и третий вопрос задать, да?
А нет, у меня сегодня без фотоподсказки, поэтому у всех равные условия.
Давайте попробуем что-то, какая-нибудь Kia Rio, например.
Kia Rio. Прекрасный вариант. К сожалению, неверный. Или, к счастью, для остальных участников, что за тачки. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Давайте играть.
Доброе утро, Роман.
Предполагать.
Давайте длину автомобиля.
О, длина автомобиля – это один из явных его признаков, потому что здесь 4 метра и почти 90 сантиметров. Там без копеек каких-то. Почти 4,90. Это длинный автомобиль. Хорошо.
Длинный. Ой, ну давайте второй вопрос.
Давайте.
Старший двигатель у данного автомобиля.
По мощности или по объему?
Давайте по объему.
По объему 2.
Тоже 2 литра.
2. Да.
2.
Вообще-то, ой, вот и, это... вообще-то их там не так уж и много, но старший 2. Потому что...
А младший, получается, тоже 2.
А младший 1,4. Нет, 1,4.
А, младший был 1,4.
Да.
А...
Мы узнали, что 1,4, 150 сил, длина почти 4,90, и старший мотор 2 литра. Вот что мы знаем об этом автомобиле. Предположите.
Ну, мне кажется, это какой-то ВАК, может, Passat?
Не знаю.
Ну, пусть будет Passat.
Пока вы не скажете версий. Утвердительно, не... да, спасибо большое, но нет. Да, но нет. Немножечко да, но капельку нет. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, вот хотел...
Да?
Сказать, что это Октавия.
Шкода Октавия. Вот. Но вы не воспользовались правом задать два вопроса. Вот у вас было бы это право, точнее, оно было бы, но воспользовались бы вы им, и уже бы чуть-чуть вот подстраховались бы. Но я так скажу. Это не «Октавия». Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да все, давайте так, мы уже переходим доброе. К финалу.
Скажите, я правильно понимаю, что это автомобиль европейской автомобильной школы?
Я не могу говорить, где он собран, но ну вот раз вы так обтекаемо задали вопрос, я вам скажу так, да, ну где-то в, где-то в Европе, где-то чуть-чуть.
И что-то мне подсказывает, что по классификации это паркетник.
Вот этого я не знаю. Здесь нужно какие-то клиренс, может, узнать или количество дверей. Так не знаю, сходу не скажу. Не знаю. Вот
ну,
сложно.
Я правильно понимаю, что я уже свои два вопроса задал по этому вопросу, это не актуально.
Ну, вы как бы так, вот вы как будто бы Аладдин. Вот вроде бы и хотелось загадать желание, ну и не загадать бы, чтобы тоже это желание. Но, ну, давайте, предположите. Предположите.
Ну, судя по... У меня, на самом деле, два варианта, но судя по его длине, я все-таки за «Шкода Кодиак».
«Шкода Кодиак». Да. «Шкода Кодиак». Есть такое дело. Спасибо вам большое. Эх, вот прямо с двух сторон уже просвистело. Но не попало пока еще. Спасибо, но мы уже близко. Я думаю, что сейчас выйдем уже на победу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Добрый день, а скажите объем багажника?
Объем багажника, очень хорошая, хорошая вот эта штука. Черт, он может еще больше запутать. 620 с лишним литров. 620 с лишним. Объем багажника.
А колесная база?
А база у него 2 метра и 84 там копеечки. Ну, 2,84, ну и там копеечки какие-то миллиметров.
Шкода Супербэ?
То есть, прям вот большой автомобиль. Еще раз, как вы, что вы сказали?
Шкода Суперб.
Суперб! Суперб! Наши аплодисменты! И как рядышком мы все были, и по «Октавии» прошлись, и даже «Кодиак» вспомнили. Все, мальчики, хватит, хватит, давайте в коробочку, это клаустрофобы наши вам аплодировали, в вашу честь. А как вас зовут, скажите, пожалуйста, чемпион?
Дмитрий.
Дмитрий? Дмитрий, почему так нерешительно? Дмитрий, вы уже обзавелись автомобилем своим или только планируете?
Нет, у меня есть автомобиль.
А какой, бензиновый или дизельный двигатель у него?
Бензиновый.
Бензиновый. Отлично. Тогда для бензинового двигателя требуйте Супротек Актив Плюс. Это триботехнический состав, который должен помочь вам как можно дольше продержаться и не столкнуться с проблемами с мотором, с коробкой. Потому что Супротек выпускает триботехнические составы для обслуживания практически всех агрегатов и узлов и деталей автомобилей, где существуют пары трения. Проще говоря, где есть трение, там может работать Супротек. Как он это делает? Зачем он это делает? Для чего? Тот же вопрос. Нет. С какой стати он это делает? Об этом вы узнаете по телефону 8-495-540-5353. 495-й код 540-5353. Позвоните или зайдите на сайт suprotec.ru и сможете узнать абсолютно всю информацию. А если вы соберетесь сегодня приобрести Супротек, вы можете получить скидку 10%. Прям смело вот так вот и заявляйте, когда вы собираетесь приехать на Каланчевскую, 16, строение 1, или по телефону позвоните, смело заявляйте, что сегодня вы приобретаете, используя кодовое слово «моторы», и получаете 10% скидку на трибосостав. Если я ничего не путаю, вы даже не столько скидку, сколько карточку дисконтную получаете, которая дает вам эти самые 10% скидки. В общем, все подробности по телефону 8495-540-5353 или на сайте suprotec.ru. А сегодня у нас в рубрике «Что за тачка?» был автомобиль немецко-чешский «Шкода Суперб». За какие? За такие заслуги? Об этом через секунду.
«Что за тачка?» Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Моторы.
Да, но я думаю, что большинство из вас уже догадалось, из-за чего. То есть, если мы говорим о «Шкоде», так а почему мы можем о ней говорить? Только потому, что там что-то произошло. А что произошло? А произошло следующее. В Москве был представлен новый мужской вариант. Что же придумать? «Лифтбэк». Вот, «Лифтбэк». «Шкода Октавия». Раскрыта стоимость, раскрыта внешность, раскрыты, насколько я понял, немножко комплектации. Все это происходило в Чехии, ну, уж точно совершенно на чешской земле, на чешской территории, в посольстве Чехии в России все это происходило. И это прекрасно. 16 сентября, четвертое поколение, объявлены цены. Стоимость новинки от 1 миллиона 338 тысяч рублей до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но это база, насколько я понимаю. Это базовая версия, правильно? Значит, «Октавия» появляется с тремя вариантами бензиновых двигателей. «Атмосферник» 1.6, 110 лошадиных сил. 150-сильный 1.4 и двухлитровый с турбонаддувом выдает 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 сочетается с пятиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом. Здесь, в общем-то, все примерно как и в остальном модельном ряду. Потом мотор 1.4 шестиступенчатая механика. Для 1.4 уже более продвинутая и механика доступна, и восьмидиапазонный автоматический автомат. И двухлитровый работает в тандеме с семиступенчатым преселективным роботом ДСГ. Так мы его знаем. То есть мотор 1.4, выдающий 150, идет с автоматом. Насколько я понимаю, это самый распространенный вариант «Октавии», я имею в виду самая распространенная силовая установка для «Октавии», мотор 1.4-150. Раньше вы пренебрегали этим мотором и делали выбор в пользу совсем практически неедущего 1.6, но за то, что 1.6 комплектовался автоматом. Сейчас, идя навстречу пожеланиям коллектива, трудящихся, компания «Шкода» конфигурировала таким образом «Октавию», что теперь 1.4 тоже идет с автоматом, причем сразу с 8-диапазоном. Это очень неплохо. То есть хорошо едущий, не рекорда, но хорошо едущий вариант «Октавии» и на автомате. Ну, это же прекрасно. А вот двухлитровый уже с роботом ДСГ. Так вот, когда я говорю о ценах 1 700 000, это имеется в виду комплектации исключительно для 1.6 и 1.4 версии. В том, что касается 190-сильной версии, я почему-то здесь не вижу цен. Со зрением плохо, денег не вижу. Потому что первыми в России появится более мощный вариант с мотором 1.4. Потом версия 1.6 и версия 2 литра должна приехать, вероятно, чуть позже. Ее подвезут чуть позже. А когда? Вот это вопрос. На первом этапе к покупке доступны только лифтбеки. Универсалы с приставкой комби появятся позже. Производство российской «Шкоды Октавии» налажено на заводе в Нижнем Новгороде. Осуществляется по методу полного цикла. Но вот то, что нам нужно было знать. Остальные вопросы, они как бы подразумеваются, но кому же их задавать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. Ну, вчера к дилерам заезжал. Они говорят, сначала бы 1.4 и вот двухлитровые будут. 1.6 появится чуть позже.
А что же вот. Я не вижу цен на двухлитровую версию?
Ну, двухлитровая будет вот это 1 700 000 как раз. Вот я вчера узнавал.
Ну, судя по моей табличке, 1 700 000 – это Style Plus, ну, то есть максимальная комплектация для мотора 1.4. Это значит, что для двухлитровой это будет начало, это версия актив будет какая-то 1 700 000.
Ну, я не знаю. Ну, я вчера вот узнавал, но где-то заказывать, ну, 3 месяца ждать, один вот этот двухлитровый, да. Но он мне насчитал со всеми этими 2 миллиона.
2 миллиона. Но я, да, спасибо вам большое, но я-то подозреваю, что это будет подороже. Значит, секундочку, сейчас мы позвоним нашему брату.
Абонент временно недоступен.
Ладно, брат, уважаю твое личное пространство, позвоню по другому телефону.
Абонент временно недоступен.
Ага, временно недоступен по двум телефонам. Ладно, я пытался позвонить нашему брату Тимуру Алиеву, но он по-братски сказал, что он временно недоступен. Все, поэтому мы не узнаем сейчас подробностей, что с двухлитровыми, когда двухлитровые, почему снова полного привода мы не получим, а для комби, может быть, ли приедет ли полный привод, ну и вообще все подробности по «Октавии» надо бы выяснить. Но сейчас такой возможности у нас нет. Поэтому вот вам просто цены на версию с мотором 1.6, 1.4. 1.4 начинается на 1 398 000. 1 398 000. Заканчивается 1 700 000. Что версия 1.6 на пятиступенчатой механике 1 338 000. Что там дальше, тоже сложно. Что с версией 2 литра, вообще непонятно. Но хорошо, что представили, даже не так. Хорошо, что версия, точнее, новое поколение «Октавии» локализовано уже на российских мощностях компании. Уже выпуск стартовал. И дальше будет только лучше, ребятушки.
Моторы. Автопром.
Кстати говоря, о выпуске. Сразу несколько новостей привлекли мое внимание и напомнили о том, что не так давно у меня случилась уникальная поездка, точнее, уникальный поход даже в определенном смысле слова. Ну, потому что ехать далеко не пришлось, всего лишь на Волгоградский проспект. Г. Москва, Волгоградский проспект. И при этом я попал на уникальное производство. А что за новость? Новость следующая. Запорожский автомобильный завод, мы знаем его как ЗАЗ, начал выпускать Рено Аркана. На российских комплектующих все это организовано. Первая партия кроссовера-купе уже появилась у местных дилеров Рено. Технически украинские Арканы ничем не отличаются от российских, однако цены на модель в составе выше, чем наши. Ну, естественно, конечно, они должны быть выше. Конечно, они должны быть выше. И больше того, наш-то, как ни крути, все равно лучше. Правильно? Да. Вот, и благодаря этой новости я вспомнил о том, что не так давно побывал на заводе. На заводе. Это единственный масс-маркетовый автомобиль, представленный на российском рынке, который собирается в Москве. Вообще-то, ну, не единственный автомобиль, точнее так, единственный бренд, который выпускает автомобили, потому что на заводе Рено в Москве выпускается сразу несколько моделей. И с каждой из этих моделей, побывав на заводе, с производственным циклом по каждой из этих моделей можно познакомиться. Я туда отправился просто для того, чтобы посмотреть. Мне посчастливилось побывать сразу на нескольких предприятиях, разных предприятиях. И нужно сказать, что от предприятия к предприятию, вот когда смотришь на то, как организован производственный процесс, это, в общем-то, косвенно и дает тебе примерное представление, о каким будет потом продукт на выходе. Нужно сказать, что на заводе Рено в столице, здесь в Москве, автомобили собираются по полному циклу. Сварка, окраска, сборка, отдел проверки качества, здесь техническое обслуживание, логистика, планирование процесса производства, просто потому что производство настраивается здесь же. Повышение эффективности, развитие системы производства — это все департаменты. Охрана труда и экологии. И все выглядит чрезвычайно серьезно. Где мне посчастливилось побывать? Я побывал в департаменте сварки, департамент окраски недоступен для посетителей. Да там, в общем-то, и смотреть не на что, потому что камеры герметично закрыты, полностью закрытые боксы, где и происходит процесс, вот эта магия погружения автомобиля в ванны, всевозможные роботы, все это красит. То есть там смотреть, в общем-то, не на что, потому что нет возможности смотреть. Все остальные департаменты и сборка, и контроль качества были исследованы. И нужно сказать, что вообще-то для завода Рено в Москве нынешний 2020 год, год юбилейный. Потому что заводу в этом году исполняется 15 лет. Я, может быть, сейчас открыл вам какую-то неизвестную страницу автомобильной истории, но рядом с вами эта самая история и развивается. Год за годом листаются страницы этой истории, производятся автомобили, покидают конвейер. А вы даже понятия не имеете, что мы живем в автомобильной столице мира. Автомобильная столица мира — Москва, и автомобильный бренд-гигант здесь, Рено, выпускает автомобили. В 2005 году вместительность 60 автомобилей конвейера. В 2020 140 автомобилей на этом конвейере. И при этом специалисты утверждают, я задал вопрос, говорю, вот сейчас ваша линия работает на сколько процентов мощности? То есть выдает максимум, максимальный номинал или есть возможность? В общем, если страна скажет, давай еще, можно организовать процесс таким образом, что еще будет больше автомобилей. Скорость конвейера 27 автомобилей в час. На производство одного автомобиля уходит 24 часа. Вообще-то, вот эта история с увеличением сборки количества собираемых автомобилей с 60 до 140, она связана не с чудом каким-то, а все это вопросы логистики, которые были решены. Если раньше автомобили собирались из разрозненных деталей, и, по сути, сборочный цех и конвейерный цех и был, помимо всего прочего, еще и складским помещением, где стояли заготовки, которые потом подавались на конвейер. То сейчас логистически все выглядит совершенно иначе и куда более совершенно. Роботы, а их называют, как-то такое есть беспилотное транспортное средство. Беспилотное транспортное средство. Это такие маленькие штучки, как пылесосы. Похоже на пылесосы, ездят такие эти штучки с лампочками. Роботы, их сами разработали, сами реношники на своем же заводе спроектировали, разработали, и эти парни по заводу везде возят самостоятельно за собой тележки. Причем каждый робот знает, что он везет, и каждый робот знает, куда он везет. А везет он именно китовые наборы. Ну, в смысле, не из кита набор, а кит, это имеется в виду комплект. Комплект для конкретного каждого автомобиля. То есть, по сути, каждый участник конвейерной сборки ленты получает для себя уже комплект. То есть на конвейер приезжает комплект автомобиля. Этот работишка развозит этот комплект по точкам сборочным. И каждый участник конвейера, каждый рабочий на конвейере, получает конкретный набор деталей под конкретный автомобиль. Таким образом, освободилась производственная площадь. Все то, что было заставлено огромными стеллажами с деталями разрозненными, это все ушло в прошлое. Освободилась возможность для людей организовать трассы для этих роботов. И процесс пошел таким образом, что более чем в три раза увеличилось, почти в три раза увеличилось количество собираемых автомобилей. И это только в департаменте сварки. Кстати говоря, департамент сварки самый малолюдный департамент, потому что там максимально роботизировано производство. Именно департамент сварки — это то место, где людей меньше всего, а роботов больше всего. Но есть еще и департамент окраски, сборки, качества, техническое обслуживание и даже подземный небольшой городок, где тестируются автомобили. Это вообще какие-то запредельные вещи. Но об этом я успею рассказать вам теперь уже завтра. Потому что сейчас 8 утра, у нас новости, 649 тысяч автомобилей в столице, а меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь.
Моторы.